мертвых, смерти смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровав.
Иисус воскрес!
Иисус воскрес!
Братья, сегодня у нас в гостях нашей духовной школы почетный гость, без которого само словосочетание православное духовное образование потеряло бы свой смысл. У нас сегодня в гостях профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Алексей Ильич хотел бы с вами сегодня провести лекцию, по окончании которой будет готов ответить на ваши вопросы.
Спасибо большое. А вдруг это не я? И что тогда делать? Математики говорят, математики, особенно логицисты, это самый такой строгий и привередливый народ, которым все на свете нужно доказать. И вот они утверждают, что самое трудное доказать, что ты не верблюд. Попробуйте это сделать. Ну, хорошо. Хорошо. Друзья мои, мы встречаемся, может быть, единственный раз в жизни. В следующий раз встреча наша, я по прозорливости это говорю, вы, наверное, не сомневаетесь никто в этом моем даровании. В следующий раз, скорее всего, мы встретимся после второго пришествия. Вот. А поскольку до этого момента у нас осталось еще какое-то время, я полагаю, что не столь уж большое, так, то мы сейчас с вами имеем счастливую возможность просто обменяться вопросами, ответами, порассуждать о каких-то проблемах, которые действительно нас волнуют и беспокоят. Вы, ученик, забудьте, какой-то профессор и прочее, вся эта чушь такая. Не обращайте на это внимания. Мы просто с вами встречаемся, вот как обычные люди, встретились и интересуемся. Да. А вот это как понять? А это зачем? А это почему? Вот так. Поэтому я был бы более всего рад, если бы мы с вами могли обсудить то, что действительно вас интересует, не только вас лично, а интересует тех людей, которые соприкасаются с вами, которые вас спрашивают, которые по отношению к вам ведут себя так, как написано в Евангелии, а именно «Емь да вляше». Помните, да, своего должника, как один, которому простили, там сколько там талантов? 10 тысяч талантов, а этому всего 100. Ну, в общем, там 10 тысяч евро, а тут 100 рублей. И он и должника «Емь да вляше». Вот так. Это было бы, конечно, самое лучшее. Но я не знаю, подготовили вы уже свои вопросы и в каком виде подготовили, письменном или устном. Только, пожалуйста, прошу вас, не стесняйтесь, я владыке ректору ни за что не скажу, да, что вы задавали, тем более, что я никого не знаю. То есть я знаю, но никому не скажу, что я не знаю. Вот так. Так что можете быть совершенно спокойны в этом отношении. И мне бы очень хотелось, чтобы именно мы поговорили об этих вот вопросах, которые наиболее вас волнуют. Вот один из вопросов, о котором я услышал так, что будто бы это вопрос о том, что сейчас в нашей стране, в России, опять делаются попытки воскрешение идей язычества. Правда, теперь, конечно, называют уже не язычество, но что это слишком старо, неинтересно. Теперь мы говорим неоязычество, то есть новое язычество. Ну, а вы знаете же, все новое – это хорошо забытое старое. Надеюсь, что в этом ни у кого нет никаких сомнений. Так вот, в связи с этим, я, пожалуй, это первый вопрос, который мне уже задали. Ну, да, я услышал, как вы об этом думаете, и по прозорливости тут же вам отвечаю на него. Да. Что и такое, что можно сказать по этому поводу? что такое язычество. Нужно, в принципе, решить этот вопрос. И тогда, может быть, нам легче будет уже ориентироваться и в ответе на то, когда нас припирают к стенке. Да, что христианство – это выдумка. Какая? Иудейская. Жили до христианскую эпоху, сколько проповедовали, потом придумали Христа, дали вот этим российским, славянским, ну и грекам, конечно, народам, да, и вот придумали им и дали своего спасителя. И теперь вот они сходят с ума, ничего не понимая. Понимаете, какая логика? Правда, почему то, что было до этого хорошо, это вопрос такой совсем, оказывается, непростой. То есть, на самом деле, темные, но по существу ясные. Что такое язычество? Неважно, какое старое язычество, новое язычество. Это, я вам скажу, что принципиально никакой разницы нет. Язычество по существу, если не вдаваясь сейчас в некоторые детали, ну, я же не могу читать сейчас лекцию, это было, конечно, не безинтересно, но все-таки по существу, учитывая язычество нашего, я бы сказал, европейского региона, я не хочу сейчас брать Восток, европейского региона, то язычество это носит чисто материалистический характер. Слышите? Материалистический характер. Главный смысл жизни, вся цель жизни, все успехи в жизни, вся слава жизни, все достояние жизни – это что? Все то, что мы можем получить здесь. Точка. Нет, восклицательный знак. Здесь. Ищите здесь все. Вот что такое язычество. А когда говорят, ну а как же здесь, а там? Оставьте вы это глупости. Мы самые умные. Язычество все ориентировано по существу именно на это, на получение земных благ. Благо это могут носить различный характер, и чисто материальный, и эстетический, и интеллектуальный. Вот, кстати, если вы учились в каком-то университете и потом окончили, там были аспирантом, стали бы ученым, вы бы поняли, какой интерес в научных исследованиях. Это такая шахматная игра. Ой, в шахматы, знаете, как интересно играть, если кто и считает. Куда ходит конь? В эту сторону или в другую? Как бы не промахнуться? Так и там. Это постоянная игра вот в эти шахматные проблемы. А что так? А почему эдак? А что это дает? Я вам хочу сказать, что вот эта игра интеллекта, она, к сожалению, была перенесена и в область богословия, сначала там, на Западе, в Средневековье. И по этому поводу была написана очень интересная книга. Может быть, вы возьмете, как-нибудь посмотрите. Вы, думаю, с большим удовольствием прочтете многие ее параграфы. Книга эта Эразма Роттердамского. Был такой, он остался католиком, много полемизировал с Лютером. Но написал книгу какую? Ой, хороша книжка. «Похвала глупости». Как же он там издевается над монашеством, католическим монашеством, над этими богословами, как он насмехается, чем они занимаются, какой ерундой. Прям буквально высмеивают и действительно занимались вопросами, которые не имеют никакого отношения к духовной жизни человека. Так вот, язычество, если мы возьмем наше язычество, наше, слышите? Я не оговорился, я сейчас вам скажу, что это наше, что это христианство не наше. Если мы возьмем и коснемся этого язычества, обратите внимание, ну, хотя бы на Древнюю Грецию, Древний Рим, откуда, собственно, и пошла вся наша европейская культура. Слышите, оттуда пошла. Помните эпоху Возрождения? На Западе. Что это такое? Возрождение. Чего возрождение? Посмотрите на картины, посмотрите на скульптуры. Все полное подражание античной культуре расцвета язычества. И сами идеалы пошли туда же. Куда? Культ тела. Прежде всего. Именно культ, а не что-нибудь. Да. Все ценности сосредотачивались именно в области вот этих земных интересов, земных идеалов. Все направлено на это. Жертвы приносились богам. Почему? По двум причинам. Или, ну, знаете, набедокурили изрядно, ну, а боги могут наказать же. Надо как-то. Что сделать? Ну, ясно, понятно, дары склоняют и богов, и вот жертвы приносят. Да. И бог, значит, уже как, ну уж так и быть, ну уж ладно. Коль уж быка пронесли, тут надо уже прощать, ничего не попишешь. Богу как нужен этот бык, о боже, вы себе представить не можете. Да. Или другой род жертв. Надо было уже не простить мои грехи, а вымолить что-нибудь. Вымолить что-нибудь. Тут приносили какие жертвы. То же самое, да, чтобы победить там какого-нибудь врага или получить какие-нибудь материальные преимущества. Вот в чем суть язычества. Один из античных героев, Ахиллес, конечно, я могу сказать такую фразу, на которую вы лопнёте. Если вы читали «Одиссею» Гомера, да, вы улыбнётесь, скажете, если вы читали, ну и читайте, а нам это не нужно. И я вполне вас пойму. Да, то вы помните какой-то античный герой, Ахиллес или Ахилл, пожалуйста, вам. Как он там, когда был в Аиде, Аид – это ад, то есть, как он говорил, я предпочел бы лучше быть самым последним погонщиком на земле, то есть пастухом, нежели здесь царствовать над мертвыми. Вот все вам представление, самые высшие представления о возможности иной жизни. Слышите ценность быть пастухом последним только на земле и больше нигде. Это очень важно понять. И если вы увидите, о чем говорит неоязычество, то вы сразу же убедитесь. Оно говорит именно об этом. Даже более того, вы не думаете, что это был только внешний культ. Нет, здесь была идея. А какая идея? Очень интересная. Есть, конечно, там сила. Сила и богов. И было бы самым замечательным, что сделать? Найти ключ к этой силе. И затем, открыв ее, воспользоваться этой силой для достижения своих целей. Покорение себе людей других, покорение царств, приобретение богатства, славы и все что угодно. Вы слышите, к чему все направлено? Только к этому. Увы, действительно, язычники, поклоняясь вот этим четвероногим и гадам, и любым другим образом, не думайте, что всегда они были настолько примитивны, что все представляли богов так. Были такие, сколько угодно. Но на самом деле идея была другой. Кто такой Бог по идее? Бог – это тот идеал, которому я, человек, своей жизнью должен стремиться. И поэтому мы видим очень интересные вещи. Например, празднество в честь Диониса, этого бога вина и веселья. Кто более всего угождал, тот напьется вдрызг. О, хорош! Ну, вот тут угодил, наконец, богу. Ну, это красота! Вот, голубчик, лучше не придумаешь. Смотрите, я не хочу сказать, что совсем и полностью язычество было именно заражено этой идеей. Я хочу сказать о другом, что по существу своему и, если говорить о населении, то на 99%, оно было заражено только этим. Если было обращение к богам, то это было какое обращение? «Дай нам благо на земле». Бог спрашивает, ну а дальше? Ой, не будем думать, что дальше. Говорят, что страус перед лицом опасности взрывает голову в землю. Что значит в песок? Что значит? Не хочу думать. Не хочу думать. То есть то, что отличает человека вот этой твари всей земной, думать и рассуждать, и главное рассуждать о главнейшем вопросе, а зачем же все-таки я живу? Если день летит за днем, год за годом, что будет завтра, да даже, может, сегодня, я не знаю. Мне сейчас одна особа, ей 40 лет, вдруг с ужасом говорит, цветущее, все. Я случайно что-то у меня закололо там, пошла в больницу, нашли рак в 4-й степени, последний. Она даже не предполагала. Интересно, кто забронировал? Ну-ка, покажите мне такого человека. Не помните замечательный ли рассказ или миф о Дамокле? Это человеке, который завидовал, ну, если хотите, царю, назовем так, или князь, это не важно. Завидовал чего? Его славе, его богатству, отношение к нему всех. Он сидит на троне, все ему кланяются. Завидовал, зеленой завистью. Он был вельможа, одним из самых приближенных. Этот царь увидел. А был, видимо, очень умный человек. И он однажды устраивает один из приемов, ну, пир, как мы называли, приглашает всю элиту свою. Но что делает при этом? На трон великокняжеский он сажает Дамокла. Но над ним вешает на тонком волосе конском меч острием над его головой. Волос весь натянут. Садись, домой. Идет пир, веселье, пьют вино. Домок оглядывается во все стороны. Царь спрашивает, ты что? Что с тобой? Ты же у власти. Я тебе отдаю всю власть. Пируй, веселись, царствуй. Что с тобой? Он смотрит в ужасе. В ужасе. Сейчас в любую минуту обрывется этот меч. Он греки. Мне так нравятся их мифы. Слушайте, просто замечательно. Верно. Кто такой Дамок? Это каждый из нас. Я никак, конечно, этого не ожидал. Я Дамок. Меня никто не сажал на царское место. Не беспокойся, голубчик. Этот меч висит над твоей головой. Острием точно направлен на тебя. И в какой момент оборвется этот тонкий волос, который натянут до предела, ты не знаешь. Но он висит и оборвется. Слышите? Да чего же разумно? Разумно был составлен этот замечательный миф, как прекрасно. И к чему он был составлен? Почему? Что вызвано? Был поставлен принципиальной важности вопрос о смысле человек твоей этой жизни, которая может оборваться в любой миг. В любой миг, независимо от возраста. Начиная с младенчества и даже до рождения. В любом возрасте мы не знаем, когда этот меч поразит человека. Язычество в своей основной массе, я говорю, не подумайте, что все было абсолютно полностью заземленным. Конечно, были философы, были мудрые люди, которые задавались вопросом о смысле жизни. Конечно, были такие. И как о них прекрасно пишет святой Иустин, философ, как он великолепно пишет, называя даже их, этих людей многих, христианами до Христа. Задавались этим вопросом. Но кто это были? Это отдельные, если хотите, чудаки. Какие чудаки? О чем думают? Какой смысл жизни? Господи, тут праздник, давай выпьем, повеселимся, закусим. Что еще нужно? А тут какой-то идет и думает о каком-то смысле жизни. Брось ты свой разум, свою голову в навозную кучу и живи, как все скоты. О, ура! И больше ничего не нужно. Христианство и поставило этот вопрос во всей силе. Неужели человек действительно так, как об этом говорит Бог перед потопом? Знаете, он что сказал? Человек в чести сы, то есть будучи, не уразумел, приложился, то есть соединился, приложися скотам бессмысленным и уподобися им. Забыл человек, погасил, лучше сказать, свое человеческое достоинство, приложися скотам бессмысленным и уподобися им. Христианство со всей силой поставило вопрос о смысле чего? Не просто жизни, а человека как такового. Кто ты, человек? Скотина, действительно? С одними биологическими потребностями? Или у тебя что-то еще есть? Неужели не шевелится ничего? Неужели не щипит совесть? Ты что, обезьяна? Христианство не только поставило этот вопрос, но и ответило на него. Оно ответило, что человек – это образ Божий, Божий, и он должен ориентироваться не на это скотское подобие, а должен ориентироваться на те свойства, которые открыты человеку. Какие? Это действительно потрясающая красота. Знаете, прежде всего, что поражает, это красота человеческого образа. Один из великих святых Православной Церкви писал Макарий Великий: «Ни на земле, ни на небе я не видел такой красоты, как душа человеческая». Он говорил о какой красоте? Красоте души, очищенной от чего? От этого порабощения, в котором мы находимся. Порабощение. Это порабощение на языке христианства именуется страстями. Очищено от чего? От злобы и ненависти, от зависти и гордыни, от алчности и похотливости и так далее. Очищено. Что за очищено? Вы не думайте, что это взял, вот я раз, решил, и все, я уже святой. Христианство говорит, что пред Богом достоин тот, кто осознает свое это недостойное состояние и употребляет усилия на то, чтобы освободиться от этого. Освободить образ Божий, присущий каждому человеку, освободить от этой наносной грязи, от этих гадостей, каких? Которые живут в душе человеческой. Язычество, видите, что такое? Оно не обращает внимания на то, что внутри человека. Это твое дело, что у тебя внутри там копошатся гады. Там о гаде, их же не из числа животные великие с малыми, да? Помните животное малое с великими? Какой примитивизм! Разве суть только в этой поверхностной жизни, как только я себя веду? Христианство говорит, суть дела, что в душе твоей творится. В душе. Ибо в душе человеческой сокрыт и рай, и ад. В душе человеческой. Человек призван к торжеству образа Божия, то есть торжеству того, о чем говорит в частности Писание, что все вы сыны Бога Всевышнего. Вот, оказывается, к чему. Чем отличается христианство от язычества? Что оно обращается к человеку и скажет, неужели ты не видишь человека? Что твоя жизнь – это не миг этой телесной жизни, которую ты не увидел как. Проскочила, и уже хорошо, если со святыми упокой, а то еще с грешными упокой. С музыкой, как сейчас артистов хоронят. Обратили внимание? Я когда, вы знаете, услышал, я просто был потрясен. Выносят гроб и бурные аплодисменты. Слышите? Голубчик, ты не насытился здесь. Вот мы сейчас твоему трупу аплодисменты. Вот в чем выразили самую суть исканий, суть жизни, смысл и цель его, вот этого, которого вынесли ли ее, в чем? В аплодисментах. Вы же знаете, артист тут же погибает, если не будет аплодисментов. В этом все. Так вот, хоть теперь на прощание мы тебя похлопаем, хотя ты ничего не услышишь и не увидишь. Потому что если бы они верили, то они, наверное, бы иначе отнеслись к этому моменту. Язычество или неоязычество – это тяжелейший обман, который совершается в человеческом сознании. Это обман, потому что он человека, знаете ли, отрезает от вертикали. Он утверждает двухмерную плоскость бытия его. Вот здесь и все. Христианство говорит, ты что, с ума сошел? Даже наше земное пространство, и то трехмерное. Вот он вектор, обращенный к небу. Обращенный к кому? К Богу. К Богу. Есть Он. Есть Бог. Причем какой Бог? Это не Бог, даже если хотите, наказывающий, награждающий, а Бог, который любовь, который готов оказать нам помощь, если только мы пожелаем искренне, с молитвой и благоговением обращаться к Нему с целью, конечно, покаяния. Вот, оказывается, перед чем мы стоим. Поэтому вот эта вот проблема, то есть какая проблема? Я бы сказал, это какой-то соблазн. Соблазн, пока человек не понимает, или обман, когда человек понимает и начинает другим пропагандировать. Язычество – это смерть человечности в человеке. Смерть. Ибо там, где нет мысли о бессмертии души, о вечной жизни – и о том, что Бог – это не есть какая-то абстрактная реальность, а действительно живая личность, к которой мы можем обратиться, там, где нет этого, там все. Мы нас закрыли, знаете, какой-то вот, как герметическая камера, закрыты и все, и весь мирок нас здесь. И задыхается человек в этой камере. Вот, оказывается, в каком состоянии находится язычество или неоязычество, как хотите, это не имеет никакого значения. И христианство. Христианство вовсе не выдумка, которую придумали там иудеи. Если бы они придумали, они бы не распяли Христа. Если бы они придумали, не было бы Савла. Помните, когда набрал команду и пошел по всем городам ловить всех тех иудеев, да, которые вдруг вздумали поверить во Христа воскресшего, которых волокли буквально в Иерусалим для предания мучениям и казни. Какие гонения только были со стороны иудейства только в первом столетии. Так, если бы это было, это прямое противоречие исторической действительности. Нет, нет, это не иудейская религия. К сожалению, основная масса иудеев не приняли христианство. К великому сожалению. Лишь небольшое число их, которые приняли, и сколько им пришлось перенести страданий, мучений. И все апостолы погибли. Как? Мученически. Ну, за исключением Иоанна Богослова. Затем следующая плеяда учеников апостолов, которые мы называем мужи апостольские, опять все погибли. И так пласт за пластом исповедникам христианства гибли. Причем как гибли-то? Вы же проходите это, я надеюсь. Помните, что творили с христианами. Их распинали, их жгли, их отдавали на растерзание диким зверям. Что делалось только? Как пишет Тацит, историк этот языческий, который с презрением и ненавистью относился к христианам, что пишет, как Нерон отдал свои сады для увеселения, император Нерон, и как там христиан привязывали к столбам живыми, осмаливали полотном осмоленным, смоле, и с наступлением темноты поджигали. Это были живые факелы. Слышите, что творилось? Какие истязания имели место над христианами? Нет, христианство не выдумка ни иудеев, ни язычников. Нет. И еще один вопрос. Ну, как же вдруг оно вдруг, почему оно так живуче, язычество? Да очень просто. Совсем не сложно. Все очень просто. Еще раз вам повторяю. У нас постоянная тенденция свести даже христианство к язычеству. Слышите? Свести прямо. Видите ли, христианство говорит о необходимости очищения души от страстей. Без намерения человека к исправлению своей жизни, то есть без веры во Христа, как спасителя чего? Исцеление души, спаситель души от страстей, без веры в это, никакое хождение в храм, никакая передачка свечки даже через правое плечо, никакое крещение и никакое причащение ничего тебе, голубчик, не сделает. Будь ты хоть трижды воцерковленным, как это любит говорить, воцерковленный. Он ходит в церковь, причащается. А в чем ты изменился? У тебя есть намерение измениться? Вы слышите, многие видят христианство исключительно в исполнении чисто этой внешней стороны, культовой. Он может отличить, оказывается, обедню от всеношной. О, да, а алтарь от притвора. И знает, что такое подсвечник, и что такое аналой. И знает, что такое стихарь, и что такое риза. И отличит архиерея, да, от иподиакона. О, Боже мой! Ну что вы, это же воцерковленный вдребезги. К чему сводит христианство? Главное – крестить. Мне один звонит из Москвы. Очень знакомый человек. Алексей Ильич, помогите мне. У меня друг, очень хороший человек, никак не хочет креститься. Что мне сделать? Я ему отвечаю: я вас не понимаю, что вы спрашиваете. Какой ужас вы спрашиваете? Вы спрашиваете не о том, чтобы что мне сделать, чтобы уверовал человек и затем крестился. А вы спрашиваете, зачем? Вы спрашиваете, как, чтобы он крестился. Я говорю: вы что, все перевернули кверху ногами, да? Это в каком Евангелии вы нашли? Чтобы сначала креститься, а потом веровать. Разве вы не помните, что сказал Христос? Кто веру имеет и крестится, спасен будет. А вы что такое говорите? И обратите внимание, он выразил, этот человек, по наивности своего понимания нашей веры, креститься. Ты кричал мне: ты что? Ой, простите, а у женщин что происходит? Это и смех, и слезы. Ты причащалась? А что это такое? Идем, я тебе сейчас эти все скажу. Надо исповедоваться. А что это такое? И идет. Господи, главное что? Сделать. Что сделать? Вот это сделать. Не очистить душу. Не увидеть, насколько мы поражены страстями. Не покаяться в своих грехах. Нет, нет, ну что вы? Главное креститься, и все. Народ не знает даже, что пишут святые отцы об этом, что пишет святитель Кирилл Иерусалимский, который по 2-3 года оглашал человека, прежде чем допустить его до крещения. И как он писал: есть лицемерие, то есть ты еще, у тебя веры еще нет, то люди, то есть священники, крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Об этом мы все молчим. Слышите? Я не знаю, не знаю. Нет, нет, главное крестить. Как этот Дух Святой крестить не будет? Как же? Я его трижды окунул. И формулу произнес. И трижды вынул. Нельзя дважды опустить, а третий раз не вынуть. Сами понимаете. Это опасно. Вот. Как же это такое? Я все сделал. Как этот Дух Святой крестить не будет? Вы слышите, к чему свели мы? К языческой магии. Когда главное это что? Нужно все правильно сделать. И произнести правильные слова. И ты уже, да, Дух Святой, голубчик, никуда не денешься. Никуда не денешься. Трижды окунули, произнесли, все. А Дух Святой крестить не будет, если ты не имеешь какой веры. Обратите внимание, вам пригодится. Вы же будете людям говорить, что значит веры, какой веры. Веры не бесовской веры. Бесы и получше нас знают, кто такой Иисус Христос. И остаются бесами. Какой веры? Веры той, которая говорит: Господи, постараюсь исправиться, насколько это возможно. Постараюсь исправиться, прости меня. Обещаюсь, насколько это возможно. Тогда приступай к крещению. Тогда приступай к таинству причащения. В противном случае, если у тебя этого не будет, то помни, кто ест или пьет недостойно, пишет апостол Павел о причастии, помните, что делает? Суд себе ест и пьет. И оттого предупреждает: многие из вас больны и умирают. Интересно, почему об этом не говорим? Причащать, причащать, возлюбленные братья во Христе. Надо причащаться как можно чаще. Как? 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 Поститься нужно день, два или три. Вычитать эти все правила. Ну, а что еще? Ну, поисповедаться, то есть, а поисповедаться как? Дать отчет о проделанных грехах. Нет, не покаяние. Отчет нужно сделать. Еще написать бумажку вот такую вот и зачитать батюшке. А еще лучше даже не так. Бумажку это оставить ему. Пусть он читает, Это его функция. А я пока пойду там в магазин схожу. Потому что моя бумага очень большая. Ну, я шучу, конечно, но вы слышите, во что покаяние подменить отчетом о проделанных грехах. Я к чему это говорю, друзья мои? Вы поняли, что такое язычество? Не душу, не на душу внимание обращено, а на совершение всех внешних форм. Внешних форм. Крещеный? Крещеный. В церкви ходишь? Хожу. Что ты там делаешь? Но об этом никто не спрашивает. А если бы спросил, то бы я сказал, ну, я мечтаю. Да. А о чем? О чем угодно. Ходишь? Ходишь, да. Исповедуешься? Исповедуюсь. Причаюсь? Причаюсь. Ура! Слышите? Там, где нет действительно решимости жить по-христиански, то есть по заповедям Божьим, все это превращается в чистую форму. И отсюда вырождение христианства, вырождение православия. И тогда правильно можно при всех, вы слышите, обращаю ваше внимание, при соблюдении всех православных форм, слышите, и обедня, и не обедня, все на свете, и все таинства, все, кажется, соблюдаю, оказаться неоязычником. Вы скажете, а как же такое? А так. Каким я был, таким и остался. Как? 30-40 лет в храм ходит. Задавали мне вопрос на лекции. Я 30 лет хожу в храм, и я никаких изменений в себе не чувствую. Я все делаю как положено, как говорят батюшки. Вы знаете что? Я был президиумом и говорю, я даже не могу вам сказать, как я вам благодарен за этот вопрос. Вы себе представить не можете. Я от всей просто души благодарю вас. Вы задали самый, один из самых важных вопросов. Можно ходить не 30 лет, а 30 тысяч лет. Если исполнять только чисто эту внешнюю форму, форму православной жизни, ничего не получить. Ничего. Слышите? Ничего. Но мало того, что ничего не получить. Беда? Беда. Значит, беда в первой степени. А в квадрате или в кубе беда. Знаете, какая? Я уже не такой, как прочие, как вот эти. Видите, какие они? Посмотрите, что они там делают. Я слава тебе, Господи. Я православный. А этого православного только чуть-чуть за день, как ежик вам всеми иглами вопьется в вас и покажет, какой он православный и какую религию любви он исповедует. Ужас один. Вы православные? Вы что? Насмешка. Язычество сводит всю суть религии к исполнению чисто внешних форм культа или культу просто. Христианство всю суть религии обращает внимание на состояние души, души человеческой, потому что в нашей душе все есть и зло, и добро. Тот, кто не борется со своими страстями, тот, кто не понуждает себя к совершению евангельского добра, тот не христианин. Это надо запомнить. Хотя бы на себя навесил, не знаю, сколько угодно крестом. Не христианин тот, а язычник. Только я никому не скажу, что я язычник. Я христианин. А если еще у меня титулы какие-нибудь есть там, вы ко мне на пушечный выстрел не подойдете. Титул разный бывает. Но я говорю только о своем титуле. Если профессор, если доктор, то все уже. Не подходите. Тут же опалю вас дыханием благодати своей. Тут же помрете. Вы слышите, вот чем отличается язычество и неоязычество от христианства. Лучше сказать, христианство от язычества. Оно все направлено христиан на что? «Дай мне сердце Твое, Сыне, и чери». Сердце Твое, Его состояние. Ты борешься с этим лицемерием, с этой завистью, с этим тщеславием, с этой алчностью или нет? Не борешься, ты язычник. И все. Форма тем хуже. Никто, мы смотрим в Евангелии, не подвергался такому осуждению со стороны Христа. Ни один греховодник, как лицемеры. Горе вам, фарисеи, горе вам, законники, горе вам, вот это, конечно, жалко, вот, ну, он сказал, я не могу, ну, не повторить, книжники, то есть богослов, вот это, правда, ни к чему, правда же, вот это совсем ни к чему, но он и это говорил. Почему? Потому что они наполнятся этой внешней стороной знания о христианстве, знания церковности, исполнение церковных обязанностей. Я пошел работать в церковь. Я пошел работать ради Бога. Это же значит, например, я пошел работать за ящик церкви. И, глядишь, у меня и домик, и мерси, дес, и ничего так. Ради Бога неплохая работа. Да. Что такое я пошел работать ради Бога? Я могу у станка работать. Я могу кем угодно работать. Ради Бога работа – это какая? Это работа над собой, над своей душой работа, а не то, что в храме работать. Можно в храме работать и погибнуть. Слышите? И не можно. А, к сожалению, это часто, очень часто и встречается, потому что появляется некое самомнение. Самомнение, о котором как хорошо сказал свидетель Феофан Затворник. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие люди. Вы слышите? А сам дрянь дрянью. Но я не такой, как прочие люди. Вот беда. Итак, я надеюсь... Ох, извини, что я так долго отвечал. Я только всего-навсего на один вопрос. Но поскольку я, так сказать, слышу, вижу, что сейчас это возрождается, вот это неоязычество или язычество возрождается, и это под таким, это главное, кривотолком, что это наша древняя вера. Да, ну, конечно, культ Бахуса – это неплохо. Когда Владимир Святой, помните, как он реагировал, когда ему там приходили и предлагали свою веру, и в час сказали, что пить нельзя. Помните, что он сказал? Руси невозможно быть, и чтобы не пить. И все. Все, пошли вы отсюда со всеми вашими этими верованиями. Да, все это звучит действительно очень, очень интересно. Он еще был в процессе этих исканий, конечно, но факт таков. Вот так, друзья мои, вот вам язычество и христианство. Ну как, может быть, что-нибудь выберем окончательно, сознательно. Я за язычество, конечно. А вы, наверное, христиане, никакого контакта с вами нет. После этого, да. Ну хорошо, это шутки. Но теперь, если вы хотите открыть свои помыслы, вы же знаете, что такое откровение помыслов, да? Это то, что сейчас во многих женских монастырях игумени, почти светские люди, назначили игумени, и она требует от своих сестер, чтобы ей приходили и открывали свои помыслы, то есть открывали свою душу. Почему? А потому что я игумени. Так открывают душу, это знаете кому только? Духоносным, святым, старцам, ну, духовнику. Бросьте вы эти штучки. Я игуменья или игумен. Ну, ну-ка говори. Что ты обо мне говорила, паршивка? А что Марья говорила? Ничего, врешь. Говорила, что начинается. Вы слышите? Искажение какое, такого великого, духовного делания, как откровение, откровение той своей души, какому человеку? Опытному, от которого я могу получить назидание, благодаря которому я, может, получу и начало исправления, превратить во что? В пустую эту внешнюю формальность, да еще какую? А я и побоюсь сказать, что я думал, отец, что ты скотина. Потому что тогда мне будет? Ну, понятно, что все, не жизнь. Начинается что? Лицемерие. Какое искажение духовной жизни происходит? Какая беда? Мне мало ли прийти посоветоваться, поговорить, пожалуйста, никаких проблем. А когда тут, знаете ли, извольте открыть мне свою душу, вот это уже беда настоящая. Не знаю, правда или нет, но говорят, что это на самом деле правильно. Об одном монастыре мне сказали женском, когда игуменя садится рядом с исповедующим священником и при нем, и при ней совершает исповедь эта бедная монахиня. Слышите, до чего дошло? Гестапо, что ли? Или что это? Я уже не знаю. Вот какие происходят. Что это такое? Это христианство, да? Язычество. Да еще в самой худшей форме. В чем мне же надо знать, как кто чем дышит? Так надо, если ты хочешь знать. Ну что ж, голубушка или голубчик, я не знаю, кто там, игуменья, игумен, это не важно. Ну, Бог даст, ты узнаешь. Но пользоваться вот такими вот средствами, которые являются нарушением элементарных норм, слышите, норм христианской исповеди и христианской духовной жизни, это же безобразие. Это приводит к чему? К полному подрыву под корень всей духовной жизни, которая должна быть искренней, чистосердечной. Именно искренней, повторяю, а не насильной. Иди сюда, говори, что там. Вот крест Евангелия, попробуй соври. Это что такое? О, беда какая! Вот вам язычество. В сгущенной, грубой уже форме. И даже не понимаем и не видим, к какому искажению приводит это нашу христианскую духовную жизнь. А сейчас еще открылась еще в Екатеринбурге такая школа покаяния, там некто Масленников, что делает? Какой там дневник покаяния? Это какое бездна перечисления грехов? Чего только там не понаписано? Оказывается, человек должен это вычеркивать постепенно, эти грехи из своей списочек, и должен потом вычеркивать. То есть, все, исправился, вы все. Вы поняли перспективу? Не поняли? Сейчас я вам скажу. Вот я все повычеркивал, и теперь я... Бегите быстрее, мою туфлю целуйте, я же святой же стал. Даже не понимает человек, что делает. Да потом, какие грехи попридумал там, Боже мой. Исповедь, покаяние во что превратить? В перечень грехов действительных и мнимых. Ой, ну извините, я уже тут, я чувствую, разошелся уже. Это уже слишком, это нехорошо даже, совсем нехорошо. Ну, чтобы было хорошо, то я запью. А вы уже подумайте, какие у вас там еще есть идеи. Идеи, чтобы что-нибудь спросить. Я надеюсь, теперь вы увидели, что меня можно спрашивать обо всем. О чем угодно. И это не страшно. Так, пожалуйста.
Алексеевич, да. Студент 5-го курса, у нас конкурент. Ну, вот вы говорили о крещении, что нужно действительно к этому сознательно подходить и огласить ими беседы. Но можно ли молиться за таких людей, которые, ну, как бы еще раздумывают, но молиться именно вот за литургией, ну, обедню, и за тех людей, которые, ну, как бы уже у них нет возможности покреститься, ну, собственно.
А за обед не бываете когда-нибудь? Я, правда, как не приду, все «Христос воскресе» поют. Круглый год хожу в церковь. Я никак не понимаю, я спрашиваю, что это у вас? Ну, вы понимаете. А диакон есть у вас? Есть. Вы представляете, что он делает? Вы прежде разожжите костер на улице, и как только он, выйдя нам вон, поднимает свою руку и начинает: «Еще молимся о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве ея». Ах ты, еретик! Да ты знаешь, что в областях и воинстве и я? Знаешь, кто там? Там что, все крещеные? Там что, все православные? Там что, вообще все религиозные? Да там сатанисты даже есть. А ты нас призываешь сам вона молиться о властях и воинстве и я? Костер, немедленный костер. Так что имейте в виду. И прям его тащите за стихарь или за штотами прямо на костер и к вящей славе Божией. Вы слышите, до чего мы дошли? Превращаем свою веру в секту, за кого можно молиться. Для нас Христос совсем не пример, когда Он с креста в ужасных страданиях Дух обращает и говорит: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Кому им? Антихристов сущих. А мы тут, а он крещен или не крещен? Не крещен? Вся церковь за некрещенных не молится. Ай-яй-яй. Да ты крещен, да ты хуже некрещенного в 100 раз. Или в 1000 раз этого некрещенного. Не смешивайте поминовение на Проскомидии, где вынимание частиц символизирует крещение здесь, вот, в этой земной поместной церкви. И молитву о всех, о властях и воинстве и я. О всех. И это беда, если мы молим только за своих. Чужие пошли вон в муку вечную. Какая любовь? Религия любви, понимаете? Ой, какая у нас любовь! Ну что вы! Превосходящее всякое разумение. Мы должны молиться за всех. Неважно, какой веры человек, какой жизни, вы слышите? Мы должны молиться за всех. И церковь, как видите, призывает. Сохранилось это прошение, слышите? Сохранилось! И нам показывает. Вы что, против церковного прошения, да? Вы против, оказывается? О, какие вы! Ничего себе! А вот на Проскомидию, конечно, ну, не стоит подавать. Если человек не крещенный, поскольку внимание частиц символизирует крещенную, только и всего, так за всех должны молиться. Афанасий, святитель Афанасий Сахаров, это, так сказать, ну, новоисповедник. Он 30-е годы. Изданы его письма. Он причислен к лику святых. Он прямо пишет. Конечно, мы должны молиться о всех. Только, более того даже, молиться, говорит, и о протестантах даже, только говорит. Чтобы не смущать других людей, не пишите, пожалуйста, Карла, а пишите, ну, например, Ивана. Бог-то знает, кого вы написали, а людей зачем смущать? Слышите? Бог же знает, а людей не надо смущать. Люди же, ну, не понимающие, действительно. Как и апостол Павел писал, ешьте все. Но если вам кто-то скажет, если кто-то скажет, это идоложертвенно, тогда не буду есть. Почему? Чтобы не соблазнить брата моего. Слышь, единственная причина, а не потому, что нельзя этого есть или нельзя молиться за этого человека. Вот так за всех дай Бог нам молиться. Дай Бог за всем. За всем. Пожалуйста, еще.
студент третьего курса Бурин Александр. Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, вот есть в службах, посвященных Святому Животворящему Христу Господню, в стихирах, в кратких песнопениях, обращение ко Христу как к личности. Не является ли это проявлением такого скрытого язычества?
Вы учтите, что в наших стихирах, песнопениях, мы встречаем очень много таких слов, которые являются символическим неким образом, символом того, о чем мы хотим сказать. Вот сейчас, и да воскреснет Бог. Но чем дальше, о чем пишет? Силою животворящей, силою пропятого на тебе Христа. Помните? О, да, к Христу обращаемся. И посмотрите дальше. Обращаемся, и вдруг силою распятого на тебе Христа. То есть не своею силою, самосущую, а в силу того, что Христос был распят на тебе, и крест является символом чего? Спасительной жертвы Христовой. Вот, и все. А это просто символическое такое, или, скажем, образное выражение, образное обращение к Христу. Потому что крестом мы спасены, вы представляете? Крестом, а не чем-нибудь другим. И поэтому постоянно напоминаю об этом. Поэтому постоянно носим крестик даже на самих себе. А некоторых батюшек даже, а теперь и игумени, только никому не говорите, даже награждают крестами с украшением. Вот что такое с украшением, я, правда, не знаю, что это символизирует. Но это между нами. Так. Вот у отца Николая нет украшения. И он скромно сидит всегда, да. А в другой раз приеду, у него там украшения будут, да. Так, что, пожалуйста.
Алексей Ильич, студент третьего курса, Барышев Алексей. Скажите, пожалуйста, что вы посоветовали бы нам, как будущим пастырям, чтобы мы, неся свое служение для детей, так как многие из нас преподают в казачьих классах, именно помогли ребятам именно показать и ответить на их вопросы именно в жизни.
Не понял, давай расшифруй.
Что вы нам посоветуете, тем ребятам, которые преподают, да и в общем в пастырском служении, именно как это показать красоту православной веры, именно то, что необходимо, чтобы не было ни конфликтов на национальной розни, именно вот, избежать этих таких острых камней в жизни.
Ой, ну, первое, что я вам скажу, первое, может, вы сумеете, конечно, это невозможно. Я прекрасно понимаю, что это невозможно. Думать о себе, что вы пастырь. Чем скромнее будете о себе думать, тем больше будет пользы. Преподобный Сергий Радонежский, 700-летие которого со дня рождения отмечается в этом году, произнес тяжелые слова, о которых вы нигде не найдете в его жизни описании. Спрятаны, просто не найдете. Почему? Особенно в духовных школах. Ни за что не найдете. Хотя надо бы вывесить прям крупным вот таким планом. Я даже боюсь и вот и сказать даже. Искание сана есть начало и корень властолюбия.
Батюшка, благословите. Батюшка, благословите. И женщина, простой народ же. Бегут все. Нет простоты отношений. И хорошо, если батюшка приучает людей. Приучает к ним.
Я среди вас такой же. Мне, правда, поручено отвечать на ваши вопросы. Для этого меня учили. Я обязан, но я вполне осознаю, что где мне быть таковым, которым я должен быть. Но народ весь вот так присмыкается перед этим. И очень легко легко священнику, тем более архиерею, там и говорить вообще нечего. Тут нет, нет, об этом архиерея не упоминаю. Нет, это я так просто сказал. Да, очень легко начать думать о себе. Что, а как думать? Запомните, я не фунт изюма. Понятно? Так вот, это прежде всего. Не думайте, я пастырь. Я должен, может быть, им быть. Но мне даже трудно и представить себе, что я уже пастырь. Как мне один мой ученик мальчишеский принял сан, и уже вот мои духовные чада. Я говорю, ты мне аверьянки не дашь мне, пожалуйста, стаканчик выпить? Что у тебя духовные чада уже. Вы слышите уже какое? Вы слышите уже? Прямо мы воспитываемся в чем? Насколько мы выше тех, кого мы называем духовными чадами уже. Мы уже выше. Ничего подобного, друзья мои. Выше не тот, кто имеет сан, кто имеет степени, кто имеет звание. Мария Египетская что имела, интересно? Сан имела? Или ученое звание имела? Кому бы мы пошли сейчас за духовным вопросом? К Папе Римскому, будь он православным, или к ней? Конечно, к ней. Она святая. А это все человеческие, все эти чины и звания. Мы идем к тому человеку, который действительно достиг бесстрастия, озарен Духом Божьим, действительно получил благодатные дары в силу своей жизни. А тут мы решили, литургия и спокойно, и я уже. Уже я пастырь. Ради Бога, боритесь с этой мыслью. Мы призваны, может быть, к этому. Мы обязаны нести пасторское служение. Но нужно помнить, я обязан, но я не пастырь. Прости меня, Господи. Да, я знаю, кем бы я должен быть. Это туда первое и главное. Почему это очень важно, я вам скажу. В противном случае все наши речи, все наши назидания, когда я вижу себя пастырем или профессором, да, все они будут бессильны. Почему? Потому что будут идти из души какое самомнение. А там, где самомнение, там Бога нет. Слышите? Нет Бога там. Бог только в душе, который стремится хоть немножечко быть посмирнее, который видит, что я греховный человек, который кается и молится Богу о своих грехах, который видит себя хуже других людей, вот там Бог. Как только я вижу себя выше, все пропало. Вы слышите? Все пропало. Имейте это, вот это очень хорошо вы употребили это слово, очень хорошо. Я предупреждаю вас, имейте это в виду, чтобы нам не оказаться под дамокловым мечом вот этой гордыни или тщеславия, или властолюбия как такового. Властолюбие – ужаснейшая вещь, которая губит человека. Просто может полностью погубить, как такового. Так что ничего христианского не останется. А в отношении других надо призывать людей, по крайней мере, своих православных, ибо мы в основном обращаемся к ним, к тому, чтобы относиться к людям другой веры, другой национальности и всего другого мировоззрения с максимально возможной для нас любовью. Слышите? Максимально возможной, насколько только мы можем. Макарий Великий, которого его сподвижники называли земным богом, Макарий Великий, он почему и был назван земным богом, он относился с необыкновенной любовью к самым лютым грешникам и язычникам. с необыкновенной любовью, который, кланяясь идолам, не осуждал, не презирал, а с любовью, и эта любовь, ой, как много людей обратила в христианство. Кроме любви ничем мы не обратим, не ошибайтесь, никакое красноречие, никакие наши богословские знания. Я вам скажу, все это пшик будет, если не будет любви. Если человек не ощутит, что я к нему отношусь, действительно, с любовью. Закройте дверь. Да. Вот, вот это нужно, друзья мои, иметь это в виду. Это в высшей степени важное положение. Ничем другим мы не обратим человека и не приведем его к христианству.